Меч. 5-6 сентября 1774 года от сошествия. Западная Альмера. Джоакин видел сон. Кругом было светло. Ясные солнечные лучи заливали комнату. Озаренная солнцем, будто ореолом, в лучах двигалась девушка. Боги сновидений не давали Джоакину рассмотреть ее лицо, но фигура девушки была совершенна. Тонкая талия, крутые бедра, длинные стройные ноги, восхитительная грудь. Девушка была нагая. Она двигалась с такой грацией, что парень готов был век не просыпаться, а только лежать и смотреть на нее сквозь закрытые веки. Девушка что-то искала, что-то переносила, хлопотала вокруг него. Когда наклонялась или приседала, у парня вырывался глубокий вздох. Пожалуй, она готовила завтрак. Когда Джоакин проснется, она присядет около и станет кормить, как есть, обнаженная, а потом принесет чаю. С медом. Непременно с медом. Он облизнул губы и протянул руки к силуэту, пытаясь поймать. «Иди ко мне, крошка», — прошептал он сквозь сон. Она подошла и склонилась к нему. Джо различил капельки пота на ее груди. Уловил запах ее кожи, терпкий и сладкий. Не в силах сдерживаться, подался к ней всем телом и вдруг ощутил на шее пчелиный укус. «Ай!» Он открыл глаза. Герцогиня Аланис Альмера сидела над ним, одетая в шерстяное платье для верховой езды. Лицо укрывал платок, повязанный на манер пустынных всадников. На виду лишь глаза и лоб. Ее кожа действительно источала запах, но не сладкого вина, а медицинского зелья. Искровый кинжал в руке миледи упирался острием Джоакину под кадык. Пальчик девушки лежал на лепестке, именно том, что соответствовал заряженному оку.
«Вы, собственно, кто?» — спросила герцогиня.
Голос звучал болезненно глухо.
Я ваш верный...»
Она слегка придавила клинок.
«Кто?»
«Джоакин Ивханна с печального холма».
«Какого рода?»
Соблазн был велик, но лгать при первой же встрече показалось Джоакину слишком унизительным.
«Я не первородный, миледи».
Переносица герцогини так презрительно сморщилась, что парень счел нужным тут же добавить. «Но я сын рыцаря». Слова не произвели должного впечатления.
«Печальный холм — это что, деревня какая-то?»
«Ленное владение моего отца», — со всей гордостью отчеканил Джоакин.
Леди Аланис нахмурилась, видимо, перебирала в уме земли своих вассалов. Парень счел нужным уточнить.
«Печальный холм в Южном пути».
«Так вы иноземец?»
«Южный путь, миледи», — с обидой ответил Джоакин. «Столь же древняя земля, как...»
Она оборвала.
«Почему вы спите под одной крышей со мною?»
Крышей являлась груда прогнившей соломы над корявой, давно покинутой каким-то крестьянином, мазанкой. Вчера, бежав из замка Блэкмор, они скакали пару часов, старательно путая следы. Миновали поле, лесок, новое поле, речушку, по руслу которой Джоакин проделал полмили, чтобы сбить с толку преследователей. А затем на опушке новой рощицы нашли эту хибару. Она была явно заброшенной и совершенно незаметной от реки, потому парень счел ее подходящим местом для ночлега. Миледи не возражала. От усталости уснула еще на лошади. Джоакин бережно отнес ее в домик, уложил на груду сена, найденную в углу, укрыл своим плащом. Он попытался рассмотреть ее лицо, столь долго скрываемое от его взглядов. Но окошки были крохотны, лунный свет едва пробивался внутрь, а девушка беспокойно вздрагивала всякий раз, как он прикасался к платку, так что Джоакин оставил это дело и устроился на ночь в соседнем углу.
«Жду ответа», — напомнила герцогиня.
«Я слышу, что вам трудно говорить», — проявил великодушие воин. «Не утруждайте себя вопросами. Позвольте, я поясню вам все с самого начала».
«Кратко», — потребовала девушка.
Как мог, лаконично он изложил события, начиная от своего появления у стен Эвергарда. При этом не упустил важные для понимания обстоятельства, как, например, свою проницательность, с которой он угадал выход из подземного лаза, энергичные и решительные действия во время засады, высокую оценку, каковую дал сир Хамфри его боевым качествам. Здесь девушка прервала его.
«А, вы тот наемник, которого взял лейтенант?»
«Слово «наемник», миледи, не отражает существа моей натуры. Странствующий рыцарь придется более в точку. Но если брать в общих чертах, то вы правы». Наконец она отняла кинжал от его шеи, однако не поспешила вернуть владельцу.
«Так почему вы спите со мною под одной крышей?»
«Позвольте, миледи, я окончу свой рассказ, и все станет понятно. Когда вчерашним вечером в замке у меня зародилось подозрение о неблагонадежности Блэкмора, то я сию же минуту позвал Софи и сказал...»
«Я хорошо помню события в замке», — прошипела миледи. «Подлец Блэкмор ответит сполна. Но я не о замке, а об этой... конуре. Как это вы улеглись спать в моей комнате?»
Джоакин озадаченно огляделся. «Миледи, но здесь всего одна комната. Как же я мог лечь в другой?»
«Вам следовало лечь снаружи, у двери, или разыскать жилище попристойнее».
«Но мы и так ехали целых 3 часа, прежде чем нашли эту хибару».
3 часа? Хотите сказать, вы увезли меня всего на каких-то 10 миль и уложили спать? Мы все еще во владениях Блэкмора. Его люди легко найдут нас. С тем же успехом вы могли привязать меня к воротам замка или бросить среди дороги».
«Смею вас уверить, миледи», — уязвленно процедил Джоакин. «Мы покинули владение графа. Я помню, как мы проезжали межевые столбы».
«И в какую же сторону нужно ехать от замка Блэкмор, чтобы за 3 часа покинуть графство? Карта моих земель переменилась, пока я спала?»
«Я уверен, миледи, что пересек межу».
«Уверены?»
«Да, миледи. Практически полностью».
Она вздохнула с нотой сочувствия, адресованной, видимо, себе самой.
«Поднимайтесь. Дайте мне раствор. Я промою рану. Вы тем временем седлайте коней и позаботьтесь о еде».
«А разве вы не...»
«Что?»
Он имел в виду, вы не приготовили завтрак, но вспомнил, у них же нет еды. Да и в таком скверном настроении девушка вряд ли стала бы думать о завтраке. «Позвольте, миледи, отметить несколько обстоятельств. Ваши требования не являются выполнимыми. Ваше снадобье осталось у Софи в недоступности для меня. Оседлать коней не удастся ввиду отсутствия седел. Да и лошадь у нас всего одна. Кроме того, еды в нашем распоряжении не имеется». Брови Аланис выгнулись дугой, как спина разъяренной кошки.
«Ни еды, ни снадобья, ни седел, ни коней? И вы позволяете себе спать? Отправляйтесь и добудьте все это! Немедленно!»
«Миледи, я бы предложил иной план», — твердо начал Джоакин. «Мы вместе сядем на спину моей лошадки и поскачем в какой-нибудь город. Там легко найдем лекаря и пропитание, а также отправим весть вашим верным вассалам».
«Я не сяду на одну лошадь с вами».
«Это жаль. Было чертовски приятно прижимать ее к себе, обняв за талию и ощущая своими бедрами ее упругие ягодицы». «Миледи, трудные времена иногда заставляют нас жертвовать манерами и поступать по-простому, без лишних...»
«Тупица! Даже если бы я растеряла всю гордость и поехала с вами в обнимку, чего, уверяю, в ближайшие столетия не случится, то все равно 2 всадников на одной неоседланной лошади за милю выглядят беглецами».
Он вынужден был признать ее правоту. «Тогда я пойду рядом и поведу лошадь под уздцы, а вы верхом».
«Нет, мы будем день ползти до ближайшего села. Снадобье же нужно срочно. Раз в 6 часов. Так велел лекарь. Ступайте сейчас, добудьте зелье и 2-го коня. И, надеюсь, вы хоть немного разбираетесь в лошадях, чтобы отличить скакуна от старой клячи».
«Миледи, если хотите знать, конюшня моего отца...»
«Пошел!»
Так она это сказала, что не возникло у Джоакина мысли обидеться или возмутиться. Да и вообще мыслей не возникло. Он просто быстро встал и начал одеваться, а лишь потом задним числом ощутил горечь. Что это она мною помыкает, как слугой? Но списал на хвори голод, который всякого разозлят.
Перед выходом он вспомнил еще одно плачевное обстоятельство и задал вопрос.
«Миледи, простите, у вас имеются деньги?»
Она только смерила его презрительным взглядом. «Сумасшедший, чего взять? Я имею в виду не в казне, а сейчас с собою».
«Откуда?»
«Тогда простите, как же мне приобрести лошадь?»
Она склонила голову, с пристальным интересом оглядела его, будто сказочное животное. Мужчин, у которых нет ни седла, ни еды, ни денег, герцогиня прежде не встречала и, видимо, не подозревала об их существовании.
«Вся земля, сударь, на 1000 миль вокруг принадлежит мне. Даю вам право реквизировать любую лошадь, какую увидите. Только торопитесь. Тьма вас сожри!»
В глубоком душевном смятении он покинул лачугу. Вскоре Джоакин осознал всю глубину народной мудрости, выраженной в поговорке «легче сказать, чем сделать». Эти слова в полной мере относились к приказу реквизировать лошадь. Как ее, собственно, реквизировать? Сперва лошадь необходимо разыскать. Поскольку нужна не крестьянская кляча, таскающая плуг, а добрый верховой скакун, то искать его надлежит на дороге, либо в чьих-нибудь конюшнях, либо на выпасе. Где находятся пастбища графа Блэкмора, Джоакин не знал. Можно было, конечно, вернуться и спросить у миледи, вот только... Словом, от этой идеи он отказался. Конюшни имеются обыкновенно на хозяйских подворьях, а увезти оттуда лошадь средь бела дня, на глазах у всей челяди, это, пожалуй, вызовет дипломатический конфликт с последующим сеансом фехтования на лопатах, топорах и оглоблях. Наконец, остается дорога. Конь, движущийся по тракту, будет иметь на спине седока, что логично. И как же поступить? Убивать всадника Джоакин не собирался. Взять убеждением, мол, высочайшим приказом герцогини изымаю вашего коня, так ведь никто не поверит. А если и поверит, тем хуже. Того гляди, это наведет врагов на след леди Аланис. Наконец, можно выдаться простым грабителем, пригрозить мечом и отнять лошадь. Противно и унизительно, и опасно. Всадник побежит с жалобой к шерифу, а шериф мигом доложит подлецу Блэкмору. По-хорошему, надо бы лошадь втихую украсть, то бишь секретно реквизировать. Но ведь день стоит, и как назло солнечный. Где найти днем лошадь без присмотра, да еще и с седлом в придачу? Размышляя об этом, Джоакин ехал вдоль речушки. Увидел мосток, свернул на дорогу, двинулся по ней. Авось попадется навстречу некий верховой путник, и праматери подскажут верный образ действий. Но люди встречались редко, да и те были пешими крестьянами. Раз увидел повозку, запряженную ветхой гнедой старухой, которая, пожалуй, помнила еще коронацию покойного императора. Другую телегу тащила пара валов. На телеге возвышался немалый сток сена. На сене безмятежно дремал мальчишка, накрыв лицо соломенной шляпой. Джоакин вообразил путешествие вдвоем с миледи, переодетой в крестьянское платье, лежа на стоге сена. Недурная перспектива нарисовалась. Жаль, что пришлось отказаться. Затем мимо проскакал почтовый курьер. С этим парнем Джо решил не связываться. У почтовиков быстрые мечи и горячие кони. Либо станет драться, как черт, либо пришпорит коня и улетит. Поди догони. Но вот боги улыбнулись ему. Поодаль показалась придорожная харчевня, а рядом имелась коновись. Правда, она пустовала, но не ровен час приедет кто-то на обед, зайдет внутрь, а коня оставит без присмотра. Слово «обед», произнесенное даже мысленно, наполнило рот слюной. Джоакин оставил леди в поле на приличном расстоянии, а сам пошел в таверну. Хозяин, добротный усатый крестьянин, был в зале один. «Мне бы покушать», — обратился к нему Джо.
«А деньги у тебя имеются?» — недоверчиво повел бровью крестьянин.
«Еще бы», — солгал парень.
«Ну так покажи».
Вот же бдительный гад. Джоакин подавил желание выхватить меч и вскричать: «Именем герцогини Альмера я требую еды и питья». «Я того отработать могу. Скажем, дрова нарубить».
«Дров не нужно», — возразил хозяин. «Дрова я сам рублю, мне это в охотку. Приятная штука. Ты его хрясь, оно и разлетелось. А вот копать не люблю».
«Копать?»
«Хочу нужник передвинуть. Надо, значит, новую яму вырыть. Потрудишься — получишь обед».
Джоакин согласился. Хозяин предупредил:
«Только земля там влажная. Смотри, не уделайся».
Парень получил в руки лопату, был снабжен ценными указаниями о том, каких размеров копать яму, и приступил. Грунт был сырым, липким и черным. Скоро тот же цвет и фактуру приобрел Джоакин. Настроение сделалось отнюдь нерадужным. Копать Джоакину не доводилось с детства, и никакой душевной тяги к этому занятию он не испытывал. Что это такое вообще — копать? Будто крестьянин в грязи возится или могильщик яму роет. Мысль о могиле напомнила ему Полли, и Джоакин совсем приуныл. С тоскливой злобой вонзал он лопату в проклятый чернозем, швырял, куда глаза глядят. Комья летели во все стороны, пачкая лицо и волосы. Парню было безразлично. Он провалился в пучину грусти, приправленной презрением к себе. Бедная милая Полли. Он ведь даже не попрощался с ней. Видел лишь, как подлый торгаш застрелил ее, а потом лишился чувств,
А когда очнулся, Полли уже лежала в земле, в такой вот яме. Была и не стала, как одуванчик. Ветер подул, и нету. А сам Джоакин опустился. Славный воин, будущий рыцарь, гвардеец герцога. Ага, размечтался. Теперь вот роешь яму и думаешь о том, как украсть коня. Бандит с большой дороги. Вот кто ты есть. По счастью, боги наделили Джоакина полезнейшей чертой. Он был не способен долго переживать унижение. Вот и теперь его душа быстро присытилась грустью и досадой, и события увиделись ему в новом свете. Чего не сделаешь ради миледи. Махать мечом всякий воин может. Таких у герцогини вдоволь. Совсем другое дело – не побояться низкой работы, рискнуть запятнать руки рытьем отхожей ямы иконократством, поступиться даже самым дорогим, своей честью, когда это нужно для спасения миледи. Вот где истинная преданность. Вот в чем подлинный подвиг. Заканчивая дело, Джоакин уже улыбался. Хозяин, что вышел проверить, даже воскликнул.
Стой! Разогнался, уже ненужный погреб вышел. От сих до сих зарой обратно.
Покончив с ямой, он добыл воды из колодца и хорошенько умылся, ополоснул даже волосы. А затем, на обратном пути в харчевню, невзначай прошел мимо коновизи. Там расположилась крестьянская телега с парой тихоходов, бричка с хилой лошаденкой и, то что надо, крепкий вороной жеребец под седлом. Приободрившись, Джоакин зашел в таверну. Владельца вороного он опознал сразу. Хмурый воин при коротком мече и в легкой броне, смахивающий на курьера. Однако не курьер имперской почты, а скорее графский посыльный. На груди дублета воина был вышит ястреб со змеей и солнце. Такой же герб Джо видел вчера в замке Блэкмора. Это наполнило парня двойной радостью. Увести коня у слуги изменника – это вовсе не кража, а боевой трофей. Хозяин выдал Джоакину харчей, и тот проглотил их за минуту, не разбирая вкуса. До того уже был голоден. Однако успевал поглядывать на графского посыльного. Тот жевал гуляш и прихлебывал эль, косясь на грудастую селянку, что обедала вместе с мужем за соседним столом. Все это в высшей степени отвечало замыслу. И посыльный, и крестьяне, похоже, просидят тут еще долго. А вот Джоакин уже промокнул свою миску краюхой хлеба, отправил в рот, запил водой и схватился с места. Вылетел было прочь, но вовремя вспомнил о миледи и вернулся. «Трактирщик, мне бы еще с собой в дорогу еды взять». Хозяин харчевни качнул головой.
«Об этом вроде не договаривались».
«Но ведь работу я хорошо сделал, верно? И Эля не просил, водой обошелся. И еще сам посуди. Если ужин надо заново зарабатывать, то когда же мне ехать? Как я при таких делах до Фаунтерры доберусь? До обеда одну яму копай, до ужина другую». Хозяин оценил весомость аргументов и выдал Джоакину лукового хлеба, сыра и редьку, завернув все это в тряпицу. Весьма довольный собой, парень вышел во двор, нагло прошествовал к коновизи и отвязал вороного жеребца. Конь недобро покосился на него, ударил копытом. «Ну-ну», — сказал Джо и потер вороного по морде. Тот отпрянул и всхрапнул. Джоакин, привыкший к леди, давно уже не менял коней. Он озадачился было, но лишь на секунду. Потом вспомнил верное правило. Лошади, как и девицы, уважают решительность. Нужно действовать прямо и твердо, ясно показать, кто главный. Он крепко ухватил поводья и вспрыгнул в седло. Жеребец притих. То-то же. Знай, кого слушаться. Джоакин развернул его и ударил пятками. Но конь не тронулся с места, а громко и возмущенно заржал. «Ах ты так!» — взъярился воин и изо всех сил влупил коня под ребра. Тогда жеребец встал на дыбы. Не ожидавший такого маневра, Джо слетел с седла и оглушительно грянулся на землю. В голове загудело, как в пустом казане. Он поднялся на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть графского воина, хозяина харчевни и крестьянина, выбегающих во двор. При желании Джоакин справился бы со всеми тремя, но он и не подумал о драке. Слишком уж позорной была ситуация. Неудавшийся конокрад застигнут на горячем, сидя в пыли на заднице. Даже смотреть в глаза людям было стыдно, не то что сражаться с ними. Джоакин густо залился краской и бросился на утек. Крестьянин с крестьянкой, седой дед из брички, хозяин харчевни с двумя слугами и посыльный Блэкмора все дружно смеялись, глядя вслед Джоакину. Тот бежал, прихрамывая, потирая ушибленный зад и виляя, как пьяный из-за гула в голове. Позже Джоакин понял, что унижение спасло ему жизнь.
Не будь зрелище столь потешным, графский воин прекратил бы смеяться, верхом нагнал бы конокрада и на всем скаку снес ему голову. День вышел долгим. Потерпев неудачу в таверне, Джонни утратил надежды разжиться конем и двинулся дальше по дороге. Других харчевин не встретил, как и одиноких всадников, но спустя время добрался до села. Объездив его вдоль и поперек, не приметил ни единой беспризорной лошадки, зато сам был замечен крестьянами и спрошен.
«Вы что разыскиваете, добрый сир? Не нужна ли помощь?»
Он спросил, не продает ли кто лошадь, в надежде как-то уломать продавца принять расписку вместо денег. Но нет, никто в селе коня не продавал, да ни у кого и не было коня, достойного доброго сира. Тогда он вспомнил о другом поручении и спросил лекаря. Лекаря в селе тоже не было. Вот захолустье-то. Но была бабка-повитуха, которая зналась на травах. Джоакин подался к ней. Едва увидав его, бабка, землистого цвета корга, заорала, чтобы он убирался прочь сей же час, ибо девичьи зелья она нипочем не продаст мужику. Пусть ее чумные крысы сожрут, а все равно не продаст. «Какое еще девичье зелье?» — оторопел Джо.
«Не прикидывайся, гаденыш, насквозь тебя вижу. Смерть младенцу готовишь, нерожденному дитяти своему. Уйди во тьму, стервец, чтоб тебя вороны расклевали!»
«Чушь какая!» — вскричал Джоакин. «Какие к чертям младенцы? Мне для раны зелье нужно, чтоб не гноилось, понимаете?» Бабка успокоилась мигом, так быстро, что аж жуть взяла.
«Покажи-ка рану!»
Он пояснил, что раны на нем нет. Она, значит, на девушке осталась.
«А рана какая? Рубленная, колотая, резаная, сжёная?»
Он сказал было, что ожог, но усомнился. Рана ведь от перста Вильгельма. Кто знает, ожог это или нет. «Ну, такая. Не так, чтоб от огня и не совсем от клинка, а нечто среднее».
«Если бешеный пес укусил, то надо было железом прижечь», —
зачем-то сказала бабка. «Никто ее не кусал. Рубанули чем-то. А чем, поди разбери. Вроде бы чем-то горячим».
«Ладно».
Корга ушла, покопалась в закромах, что-то обрушила, выкрикнула гневную тираду про слепых кротов, которые нож от кочерги не отличают. Наконец принесла мешочек порошка.
«Размешай с водой, чтобы густая каша получилась. Потом рану смажь, понял?»
«Понял».
«Твоя девица орать будет, но ты спуску не давай. Все равно смажь, а то загноится и помрет. Понял?»
«Понял».
«Ну, раз понял, то деньги плати».
Денег у Джо не было, и бабка высказала ряд соображений по этому поводу. Джоакин покраснел, побелел, стал на полфута ниже ростом, но тут знахарка сменила гнев на милость и отсыпала ему наперсток порошка за так.
«На два раза хватит. Потом найди денег и приходи с девицей вместе, а не то помрет. Понял?»
С огромным облегчением он сбежал от нее, вспрыгнул на спину леди и поскакал через деревню. И тут увидел дивную штуку. На заборе висело седло с подпругой. Кто-то расседлал лошадку и оставил сбрую вот так, небрежно. Эх, сельская доверчивость. Он схватил седло и понесся во весь опор. Вылетел из деревни, так и не пойманный на горячем. Лишь позже сообразил, какого свалял дурака. Ему бы не седло хватать, а лошадь разыскать, что под ним была, и ее увести. А теперь-то пропажу заметили, и назад вернуться никак не выйдет. В отчаянии он двинулся прямиком через поле, кляня себя за недомыслие. Да и не только себя. Многим досталось. Треклятый посыльный графа оседлал темного ида вместо коня. Чертовы нищие крестьяне не держат лошадей. Проклятые домоседы. Вот никто никуда не едет. Человек же не дерево. Должен странствовать, а не взаперти сидеть. Так ведь нет. Ни один не оторвет свой зад от лавки и не выйдет на дорогу. Чтоб им всем неладно было. Да и вообще, Альмера — это какая-то бедная земля. Отчего никто не пасет коней? Вот у нас в Южном пути всякий крестьянин держит лошаденку. Хоть какую, хоть захудалую, а держит. И под вечер обязательно выведет на луг, стреножит, да и пастись оставит. Бери, не хочу. А здесь... И вдруг заметил вдалеке коня. Тот в одиночестве жевал траву. Никто не следил за ним. Джоакин рванулся к добыче. Оказался не конь, а кобылка. Костлявая, узкогрудая, с проваленной спиной. Но другой не было, а солнце шло на убыль, и Джоакин взял эту. «Как-нибудь обойдется», — сказал он себе. Уже вечерело, когда воин вернулся к хибаре. Он вел двух лошадей, одну под седлом. Нес за пазухой полбуханки лукового хлеба с куском сыра. В кармане имел мешочек зелья и чувствовал себя настоящим героем. «Миледи!» — крикнул он еще с улицы. «Я вернулся!» Было бы здорово, чтобы она вышла на порог ему навстречу. И причем без вуали. Так, чтобы он увидел радость на прекрасном лице. Не зря он покричал заранее. Пусть Аланис знает, что это он, и смело выходит встречать безо всякой маскировки.
«Чего?» —
донесся изнутри грубый хриплый голос. Джоакин нахмурился. Голос Миледи и утром звучал скверно, но теперь совсем уж испортился. Неужто ей стало настолько хуже? Тьма, конечно, ведь рану не промывали уже целые сутки. «Простите, Миледи, что я так долго», — сказал парень, входя в лачугу, и замер. В углу на груди тряпья лежал грязный заросший мужик в обрывках ливреи. Бродяга. Бесформенная шляпа, похожая на воронье гнездо, закрывала его лицо. Бродяга поднял ее, из-под лобья зыркнул глазами и прохрипел:
«Ну, здрасте, еще один».
Язык у бродяги заплетался. «Где Миледи?» — подскочил к нему Джо. «Я тебя спрашиваю, что с нею сделал?»
«Это мое место!» — рыкнул в ответ бродяга. «Мое, понял? Еще весной нашел. Все добро тут мое!»
Он скомкал дерюгу, на которой лежал.
«И вот это тоже, тоже мое!»
Бродяга подтянул к себе поближе бутыль с мутной жидкостью.
«Мое место! Уходи отсюда!»
«Если ты мне сейчас же не скажешь, где она!» Джоакин ухватил бродягу за грудки, но тут же выпустил. До того омерзительно тот смердел.
«Чего разошелся? Видел твою деваху? Я ей тоже сказал. Мое место!»
«Где она?»
«Зашел я днем, а она, понимаешь, сидит. Прямо тут, на моем месте. Я ей че расселась? Убирайся! Вот что сказал!»
«Да ты хоть знаешь, кто она?» — взревел парень.
«Чего мне знать-то? Сидит на моем месте. Я ей говорю, уходи отсюда!» Она что-то в ответ. «Я и слышу, она какая-то не того».
«Какая?»
«Больная, вот. Хворая девка. Я изжалился. Говорю, ладно, раз больная, то сиди под крышей. Но только вон там, на земле. А тряпки мои не отдам».
«Жадная скотина», — процедил Джоакин.
«Не-не-не, не скотина», — замотал головой бродяга. «Чего ты так о ней? Она же не знала, что место мое. А как узнала, так сразу и пересела. Сидит такая несчастная, морда занавешена. А я говорю, на вот, хлебни».
«Хлебни?»
«Ага. Ну, доброе сердце у меня, что уж. Дал ей хлебнуть отсюда вот, из бутыли».
Он выдернул пробку и хлебнул сам для иллюстрации слов.
«Вот. Дал я ей, значит. А она только в рот и тут же назад. Выплюнула, представь. Хорошее же пойло. На вот, понюхай. Хорошее. А она плюется. Я ее чуть не врезал за такое».
«Ударил? Ее?» Джоакин непроизвольно ухватился за эфес.
«Да не ударил, пожалел. Хворая, жалко. Только замахнулся, чтоб знала. А она и ушла».
«Куда ушла?»
«Туда он».
Бродяга неопределенно мотнул головой в сторону леска. «Давно?»
«Да кто ж знает».
Джоакин бросился к выходу, а бродяга крикнул ему вслед.
«Ты с ней лучше не того. Больная она, слышь?»
В состоянии, близком к отчаянию, он вбежал в лес. Царила темень. За 20 шагов не различишь деревьев. Как найти девушку? Далеко ли она ушла? Было бы правильно прятаться невдалеке от лачуги, ведь она знала, что Джоакин вернется. Но могла и сглупить, уйти в самую чащу. Девушка все-таки. К тому же хворая, испуганная. Ему стало настолько жаль ее, что сжималось сердце. «Миледи!» — закричал Джоакин. «Миледи, отзовитесь! Я вернулся!» Ответа не было. Он бежал дальше в лес, петляя зигзагами, и кричал. «Леди Аланис! Умоляю, отзовитесь! Слышите меня?» Потом спохватился, что орать во весь голос имя герцогини — не лучшая идея, и стал орать свое. «Джоакин и Ивханна! Я Джоакин!» Услыхав его голос, она должна выйти, ведь знает же, что ему можно доверять.
«Я Джоакин Ивханна! Не прячьтесь от меня, миледи!» Но она все не отзывалась, и парень впадал в отчаяние. Стемнело уже настолько, что он то и дело спотыкался о корни. Чтобы видеть хоть немного, вышел на опушку к реке, пошел вдоль нее. Возможно, и Алани спряталась где-то здесь, у воды. «Миледи! Миледи! Я Джоакин!» Ему не хотелось даже думать о том, что будет, если он не найдет ее. И он не думал. Просто шел и продолжал кричать. Позже, отойдя уже довольно далеко от лачуги, сообразил, что оставил там лошадей, и за ними придется вернуться. Что если он найдет миледи без чувств? Тогда точно понадобится лошадь. Он повернул назад и бегом ринулся к мазанке. И вот тут увидел девушку. Возникла прямо на его пути, закутанная в плащ, сумрачная. Ее фигуру невозможно было спутать ни с кем. «Миледи!» От счастья Джоакин бросился к ней и едва не стиснул в объятиях. Она отшатнулась и процедила.
«Вы...»
Столько презрения вложилось в два эти звука, что Джоакин замер. «Миледи?»
«Не было весь день. Я думала, вы привели Блэкмора. Где были?»
Ее голос дрожал от злости или страха. Джоакину вновь захотелось обнять ее и успокоить. «Все хорошо, миледи, я с вами. Теперь вы в безопасности». Он протянул руку, чтобы погладить ее по плечу.
«Не сметь!»
— шикнула Аланис.
«Почему так долго?»
«Возникли некоторые непредвиденные трудности, но все успешно решено, и ваши приказания выполнены». Рассказ о том, как нелегко было преодолеть все препятствия, он решил пока отложить. Вынул узелок с едой, протянул девушке. «Вот, возьмите». Она развязала, поднесла к лицу, чтобы разглядеть.
«Редька? Луковый суп?»
«Верно, миледи, там еще сыр имеется».
«Ах! Какое лакомство! Вы меня осчастливили! А снадобье?»
Он протянул сверток с порошком. «Вот».
«Это еще что?»
Герцогиня брезгливо тронула порошок кончиком пальца, понюхала.
«Сушеный помет?»
«Нет, что вы!» — твердо возразил Джоакин, хотя, строго говоря, и не был уверен. «Прекрасное и действенное снадобье. Нужно размешать с водой и смазать».
«Вы свихнулись?» «Я не стану мазать этой дрянью свое тело!»
«Но знахарка сказала, обязательно нужно смазать, иначе рана загноится».
«Знахарка?»
Слово слетело с языка миледи как-то криво, боком.
«Какая еще знахарка?»
«Ну, понимаете, в том селе не было лекаря, но люди сказали, что бабка-повитуха вполне благонадежна. Она все хвори пользует». Леди Аланис швырнула ему сверток с порошком.
«Заберите эту мерзость!» «Знахарка вместо лекаря, куриный помет вместо снадобья, редька вместо еды. Вы хоть что-то можете сделать как следует? Всем известно, что Южный Путь обделен умом, но чтобы настолько? Впервые вижу такого тупого наемника».
«Миледи, я вас попрошу», — сдерживая горечь, сказал Джоакин.
«Нет уж, это я вас попрошу».
Она распалялась все больше, даже голос перестал дрожать.
«Мне нужен хороший лекарь, хорошее снадобье, хорошая еда. Это что же, невыполнимая задача для выходца Южного пути? Ладно, военное дело. Уж ратных-то подвигов от вас никто не ждет. Но мне думалось, хотя бы в пище путевцы знают толк. Зачем вообще ездили? Просто наловили бы пиявок в канаве. По-вашему, они сгодятся и в пищу, и для врачевания».
Джоакин потемнел от обиды, что, впрочем, произошло незаметно ввиду темноты. «Миледи! Вы и понятия не имеете, с какими трудностями я столкнулся. Ни один ваш рыцарь не пошел бы на то, что сделал я, чтобы добыть коня». Внезапно миледи осознала данный аспект ситуации.
«Стойте! А где, собственно, кони? Вы не только не привели мне лошадь, но и потеряли свою?»
В голосе проступило злое веселье.
«Бедняга! Но не тревожьтесь, сударь. Присядьте тут, на берегу, а я сбегаю и разыщу вашу кобылку. Или, может быть, лучше привести корову? Ведь я не знаю, на чем привыкли ездить жители Южного пути. Какой скакун вам по нраву? Вол? Баран? Возможно, свинья?»
«Миледи!» — скрипя зубами, процедил Джоакин. «Обе лошади в порядке. Одна из них даже оседлана. Они на опушке у лачуги. Сейчас приведу их».
«Одна даже оседлана? Вот так чудо! А вторая что, привязана к плугу?
Теперь я понимаю, отчего вас так долго не было. Без плуга лошадка быстрее бы пошла. Но где вам догадаться?»
От обиды он не смог найти ответа, но этого и не требовалось.
«Ступайте, приведите скакунов, а я попытаюсь впихнуть в себя то, что вы зовете едой».
Джоакин ушел. Смятение его было столь сильным, что ни одна мысль не появилась в голове за всю дорогу до опушки и обратно. Он пытался сказать себе, что голод и хворь и испуг выведут из равновесия любую девушку, так что нужно быть снисходительным. Однако обида заглушала все мудрые слова. Чтобы успокоиться, он даже сошел к речке и умылся прохладной водой. Вроде немного полегчало. Когда вернулся к Миледи, ведя за собой двух лошадей, она приветствовала его со словами:
«Я оставила вам половину редьки, вашего любимого лакомства».
Он подвел герцогине кобылу, всей душой уповая на ночную темень. Какое там? Леди Аланис все поняла по одному лишь силуэту кобылки и расхохоталась.
«О, светлая Агата! Где вы нашли это существо? В лошадиной богадельне? Может, вырыли на кладбище и чарами знахарки вернули к жизни?»
Она смеялась, прижимая ладони к груди, и никак не могла успокоиться.
«Ха-ха, сударь, вы меня удивили! Всю жизнь езжу на лошадях, но не подозревала, что эти звери могут дожить до 100 лет!»
«Миледи!» — проскрипел Джоакин. «Завтра я найду вам другую».
«Мы поедем сейчас же. Только ночью можем двигаться безопасно».
Внезапная тревога вытеснила прочь всю его обиду. Джоакин понял, почему дрожит голос Миледи. От лихорадки у нее стучат зубы. Рискуя навлечь гнев, он крепко взял ее за руку и прикоснулся ко лбу. Так и есть. Леди Аланис сжигал жестокий жар. «Вам нельзя ехать», — сказал воин. «Болезнь обострилась. Нужно обработать рану средством и лечь спать. А завтра я разыщу лекаря и привезу к вам. Клянусь, хоть бы мне его силой пришлось тащить, все равно привезу».
«Раз так говорите», — протянула герцогиня, «то, стало быть, точно нужно ехать сейчас. Не помню случая, чтобы вы не ошиблись. Мы тронемся в путь немедленно».
«Но вам нельзя, миледи, сделается хуже».
«Мне сделается хуже, если я проведу еще хоть час в этом лесу. Мне необходим пристойный лекарь и пристойное снадобье, и постель, которая похожа, знаете, на постель!»
Джоакин тяжело вздохнул. «Возьмите мою лошадь, миледи, а я поеду на той, другой».
«Нет, сударь, вы сломаете хребет несчастной старушке. Сегодня я оседлаю ее, а завтрашним днем найдете мне приличного коня».
Ехали неспешным шагом, считай, еле ползли. Ночью иначе и нельзя, тем более, когда конь ненадежен. Кратчайшим путем выбрались из лесу, но на дорогу не сунулись, а двинулись прямиком через безлюдные поля. Оба молчали. В душе Джоакина бурлила обида. Переполняла и распирала, подкатывала к горлу горячей густой массой, будто кипящая смола в крепостных котлах. Говорить не хотелось, да и мыслей ясных не было, даже дышалось с трудом. Джоакин и Ивханна не привык, чтобы над ним насмехались. Не тот он человек, над кем можно безнаказанно смеяться. С детства понял, никому нельзя спускать. Чуть что, давать сдачи. Только так добьешься уважения. Крестьянские мальчишки рано стали его побаиваться. Старшие братья, бывало, подтрунивали. Джоакин и на них кидался с кулаками. Несколько раз братья задали ему трепку, но смеяться перестали, зауважали. Отец и мать никогда не унижали сына. И сельские старейшины, и судья говорили с ним вежливо, и даже епископ Холмогорья, отцовский сюзерен. Торгаш Харман попробовал было посмеяться над Джоакином, но вскоре жестоко раскаялся, когда сидел в каменной могиле. Сидеть бы ему там и по сей день, если бы не Джоакин и Ивханна. Словом, молодой воин был не из тех, кто привык таить в себе обиду и сдерживать злость. Однако сейчас другого пути не было, кроме как молча терпеть, и давалось это с великим трудом. Джоакин задумался, со всеми ли Аланис так жестоко насмешлива или только с ним. Оба варианта ответа ему ни капельки не понравились. Если со всеми, то значит, не стоит надеяться, что она станет добрее, когда выздоровеет. А если только с ним, то выходит, он в ее глазах стоит ниже самого низкого из ее слуг. Откуда же такое презрение? Может быть, дело в том, что он из Южного пути? Вдруг между домами Лабелин и Альмера есть давние счеты, кровная вражда, о которой он не знает.
Но миледи должна понимать, что он-то никак не связан с Лабелином. Хотя, пожалуй, стоит сказать об этом отдельно. Я, мол, никогда не служил Лабелину, да и вообще с Южным путем имею лишь ту связь, что родился там, но военную карьеру делал на Западе. А может, все испортил этот мерзкий бродяга со своим пойлом? Нахамил дворянки, разозлил, а Джоакин попался под горячую руку. Следовало проучить бродягу и доложить об этом Аланис. Вот тогда бы она подобрела. Или, возможно, стоило проявить большую твердость. Девушки любят крепкую мужскую руку. Надо было ей жестко сказать. «Я решил, останемся здесь на ночь, значит, так тому и быть. Хотите выжить, слушайтесь». Верно. Именно это он и сказал бы, если бы обида не сбила с мысли. А еще ни в коем случае нельзя показывать, что тебя легко задеть. На все ее шутки стоило ответить. «Смейтесь себе сколько угодно, мне без разницы. Я даже радуюсь за вас, ведь смех помогает выздоровлению. А делать мы все равно будем, что я скажу». Именно так. И сказать это с равнодушной такой прохладцей, с уверенностью в своем превосходстве. Вот как Харман учил говорить, когда Джо изображал лордского вассала. «Теперь-то этот урок пойдет на пользу». Он почувствовал желание сказать что-нибудь прямо сейчас, причем с таким равнодушием и холодным достоинством, чтобы миледи сразу поняла, все ее насмешки пропали даром. Он спросил, тщательно выдерживая тон. «Позвольте осведомиться, куда мы направляемся?»
«В Клерми».
Что это за Клерми и где оно, Джоакин понятия не имел, но спросил со знающим видом. «Почему именно туда, миледи? В чем превосходство сего населенного пункта?»
«Стану я отчитываться перед наемником».
«Я вольный меч, благородный странник, миледи. Воинская честь составляет важнейшее различие между мною и наемным отребьем».
Леди Аланис не ответила. Он поглядел на нее и залюбовался. Грациозная, стройная фигурка, вдвойне романтичная в лучах лунного света. Даже чахлая кобыла под нею смотрелась не так уродливо, как будто переняла у всадницы долю грации. Обида начала растворяться в душе воина. Он добавил несколько мягче, хотя и с должным самоуважением.
«И если уж вам так не мил Южный путь, то извольте знать. Военному делу я обучался в землях, совершенно на него не похожих. Мои боевые странствия пролегали через Ориджин, Закатный берег и Мельничьи земли. Также мне довелось служить барону Бройфилду в подвластной вам Альмере».
Она и тут не ответила, и Джоакин пригляделся внимательнее. Уж не уснула ли? Тогда заметил скверную штуку. Плечи девушки мелко подрагивали, а при дуновениях ночного ветра она зябко сжималась, кутаясь в плащ.
«Миледи, уж не усилилась ли ваша лихорадка?»
«Вам какое дело?»
— дрожа процедила Аланис.
«Ваше здоровье — моя главнейшая забота. Давайте сделаем привал, обработаем рану, а затем я разожгу костер и согрею».
«Пока темно, мы будем ехать», —
отрезала герцогиня.
«Я искренне тревожусь за вас».
«Сударь, прошу, едьте молча. Не справляетесь? Побеседуйте со своей кобылой, но меня оставьте в покое».
Досада вновь сдавила горло, но вскоре уступила место тревоге, а затем примешался и оттенок стыда. Разве можно обижаться на раненую, слабую, испуганную девушку, недавно утратившую отца? Разве она не делает все возможное, когда просто едет сама, без посторонней помощи? Чего еще можно ожидать от нее? Она ехала час за часом. Прохлада усиливалась. Выпала роса. Миледи комкала платье на груди. Сжималась, тщетно стараясь согреться. Джоакин предложил свой плащ, и она отказала гневным взмахом руки. Однажды она зашаталась и едва не упала с лошади. Однако ей достало упрямство, чтобы продолжать движение до самого утра. Когда рассвело, от Джоакиновой обиды не осталось и следа. Было лишь сострадание и восторг.